Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Самое время учебы у меня занимает. На выходных семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. В Институте сельского хозяйства и природных ресурсов подвели итоги дней аграрного образования. Напомним, они стартовали еще в январе и прошли во всех районах области. Минувшие недели в Новгородском университете были богаты на визиты иностранных гостей, и европейцев, и североамериканцев. Итоги всего лишь двух из них подведем в этом эфире. «Суди, дружок, не выше сапога» о крылатых выражениях, которые привнес в наш лексикон Пушкин, поведает рубрика о русском языке. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университета» из Великого Новгорода. В Новгородской области завершились дни аграрного образования. Напомним, они стартовали в январе и прошли во всех районах области. На этих встречах специалисты департамента сельского хозяйства, работодатели и преподаватели аграрных учебных заведений пытались убедить выпускников школ выбрать работу на земле и остаться на своей малой родине. Итоги дней аграрного образования организаторы подвели на совещание в Институте сельского хозяйства и природных ресурсов. Репортаж нашего корреспондента Ольги Осиповой.
Приезжаешь на сельский сход, и сидит население, и говорит, а где фельдшер? Я говорю, ваши дети где? Они говорят, наши дети в Санкт-Петербурге. Тогда я объясняю, если ваши дети в Санкт-Петербурге, то почему дети из Москвы и Санкт-Петербурга должны поехать в деревню? Вот здесь нужно наконец-то понять и остановиться, отправлять своих детей за вот этой великолепной долей в дальние города. Пример. Проводим совещание со студентами в гидромелиоративном техникуме. Я задаю студентам вопрос, а кто из вас собирается ехать в Санкт-Петербург? Поднимают руку. Я говорю, а что там хорошего? Почему не в Крестце на Белгранкорм? Они говорят, а там, вы знаете, такие возможности. И дальше я начинаю их раскручивать на эти возможности, что они подразумевают под возможностями. И в принципе, значит, одна возможность в метро покататься, наделать долгов и вернуться назад. А здесь, когда существуют такие программы по развитию агропромышленного комплекса, когда можно там в 24 года там, или в 25 лет получить уже жилье свое собственное и строить, значит, свою семью и, так сказать, свое хозяйство и свою жизнь дальше, комфортно абсолютно. Люди почему-то об этом не совсем знают, поэтому мы должны доводить эту информацию.
Стереотип молодежи, о котором говорит руководитель областного департамента сельского хозяйства Вадим Кожемякин, что город лучше, чем село, а зачастую это мнение разделяют и родители, которые отправляют детей за лучшей долей подальше от своей малой родины, как раз и пытались сломать организаторы дней аграрного образования. Стремление учиться в престижном столичном вузе и получить модную специальность поддерживают и школы, у которых свой рейтинг. Но молодые кадры нужны области. На встречах в районах убеждали руководители агропромышленного комплекса. Свою заинтересованность в том, чтобы школьники выбирали профессии агрономов, зоотехников, механизаторов, правительство подтверждает и специальными программами, направленными на поддержку агропромышленного комплекса и развитие сельского уклада жизни, подчеркнул Вадим Кожемякин.
На сегодняшний день действует закон о переселении в сельскую местность. И вот в этом году вместе с главами и администрациями муниципальных районов мы должны переселить в сельскую местность или оказать людям государственную поддержку в строительстве жилья. Это цифра 100 человек. Цифра достаточно серьезная. Сегодня внесены изменения в закон о льготном предоставлении земельных участков для строительства собственного жилья, где 30% могут быть деньги бюджетные, либо работодателя, либо собственные средства. Субсидирование идет процентной ставки по ипотечному кредиту. Но если в цифрах сказать, то на миллион взятых денег миллион нужно заплатить процентов, и вот этот миллион будет субсидироваться из областного бюджета без привлечения федеральных средств. В одних районах больше, в других меньше, но была хорошая заинтересованность, когда после проведения мероприятия подходили и спрашивали уже об условиях, и некоторые конкретно говорили, да, мы давно уже мечтали
мечтаем связать свою жизнь с сельским хозяйством, как мы и доводили информацию до выпускников школ, что человек, который свяжет себя с сельским хозяйством, он будет не только морально удовлетворен, но и материально в том числе.
Почти во всех выездах в районы участвовали руководители департамента сельского хозяйства и заместитель губернатора Александр Бойцов, курирующий отрасль. Такое внимание к кадровому вопросу – пример и для других сфер, подчеркнул председатель областного департамента образования Анатолий Осипов.
Я тоже благодарен за конкретную работу и вижу, что прирастает департамент именно вот конкретными мероприятиями, направленными на подготовку квалифицированных кадров. Считаю, что такие дни аграрного образования и других видов образования, они действительно доносят самую непосредственную информацию от сферы сельского хозяйства до наших учащихся. И, наверное, одной из тоже важных задач, которую мы с вами должны реализовывать, это уважительное отношение к человеку труда. Все-таки больше надо говорить о именно человеке труда. И вот последнее вручение государственных наград, оно состоялось в филармонии, и очень было приятно, когда Сергей Герасимович вручал доярке высокую государственную награду. И думаю, что вот в этом направлении нам нужно тоже серьезно работать.
Кстати, в районах интерес у молодежи вызвали предложения не только крупных агрохолдингов, но и небольших сельхозпредприятий. А там, где нет серьезных производств, в разговоре со школьниками рассказывали, как открыть свое фермерское хозяйство, говорит начальник управления сельского хозяйства Акуловского района Ирина Осипова.
У нас, конечно, нету таких больших производств, как в других районах, как Кресы, например, там Новгородский район. Поэтому направление деятельности мы всем своим рекламировали. Это фермерское хозяйство. Оно, конечно, сложное, но земля у нас должна родить. Она не должна пустовать. И тем более, что специфика вот сегодняшнего дня, ну, сложная ситуация, вот эти санкции и все остальное, заставляет нас вот именно повернуться к земле, взять ее и начинать обрабатывать. У нас город небольшой, очень много занимаются людей личным подсобным хозяйством. То есть база вот той наработки, которая нужна, хотя бы первичная, чтобы люди, понимая, выбирали специальность, чем они будут заниматься, у них есть. И поэтому, конечно, есть возможность развивать фермерские хозяйства.
Как рассказал руководитель областного департамента сельского хозяйства Вадим Кожемякин, ежегодно в организации агропромышленного комплекса региона требуется более 70 специалистов с высшим профессиональным образованием и около 200 рабочих профессий. Благодаря активной профориентационной работе дефицит кадров в отрасли удается сократить.
Общая численность руководителей и специалистов в сельскохозяйственном производстве на 1 января 2015 года составляет 1169 человек, обеспеченность 94%. По сравнению с 2008 годом данный показатель вырос на 6%. В возрасте до 30 лет работает 18% руководителей и специалистов. В 2014 году 50% выпускников Института сельского хозяйства и природных ресурсов трудоустроились на предприятия агропромышленности комплекса, тогда как в 2007 году этот показатель составлял 30%. Ситуация с трудоустройством выпускников меняется в лучшую сторону.
Для решения кадровых проблем требуется объединить усилия районных властей, образования и работодателей, пришли к выводу участники круглого стола. На встрече также звучали предложения по организации профильных агроклассов, а руководитель департамента образования Анатолий Осипов предложил вернуться к забытой практике, когда детей со школьной скамьи приучали к сельскому труду.
Вот я считаю, что в каждой школе, сельской школе, должен быть свое поле, где ребята вместе с педагогическим коллективом осваивают и работают на нем. Но понятно, что у школы нет сегодня там инструментария соответствующего, там трактора и так далее. Поэтому вот я вижу здесь какое-то взаимодействие с учреждениями СПО, выделение им участка земли, где ребята вместе уже конкретно занимаются возделыванием от начала до конца.
Студенты Новгородского университета продолжат участвовать в проекте «Кампус Европа». Таков итог визита в НФГУ генерального секретаря Ассоциации европейских университетов «Кампус Европа» Кристофа Эммана. Тему продолжит наш корреспондент Екатерина Валова.
Проект «Кампус Европа» позволяет студентам год учиться в иностранном университете, причем общаться на другом языке и жить в незнакомой стране. В Новгу деньги на обучение и проживание студентов выделялись по программе стратегического развития вуза, которая финансировалась из федерального бюджета. В связи с завершением программы участие новгородских студентов в Еврокампусе было под вопросом. Но, как отметил проректор Новгу по международной деятельности Михаил Певзнер, благодаря плодотворным переговорам проект Новгу будет продолжен. Ну а пока определяются источники финансирования.
Программа Еврокампус будет продолжаться. Естественно, сегодня нет вот тех больших финансовых возможностей, которые были у нас в прошлые годы. Но тем не менее, мы договорились о том, что будут изучаться возможности, во-первых, разных университетов, которые участвуют в Еврокампусе, и стипендии национальных каких-то ведомств и фондов, которые в этих странах есть. Ну и, конечно, Еврокампус будет оказывать всяческую поддержку прямым каким-то переговорам и прямым проектам, которые будут делать страны, которые участвуют в Еврокампусе. Например, сегодня с бременскими коллегами мы уже обсуждаем новую заявку в Erasmus Plus. И, возможно, если мы такую заявку сделаем, получим проект, то у нас будут, конечно, дополнительные средства, в том числе и для направления наших студентов за рубеж. Но это пока вот такие планы. Господин Эман, он полон энтузиазма, готов поддержать все наши инициативы, способствовать тому, чтобы не прекратились вот эти связи, поскольку он очень большой патриот Великого Новгорода, очень любит наш город. И очень доволен тем, как наш университет участвовал в предыдущие годы в ассоциации Еврокампус. Поэтому контакты будут продолжаться, но сегодня еще нет вот такой четкой финансовой основы для реализации всех тех планов, которые намечены.
Михаил Наумович, но все-таки, вот чтобы все поняли, учась год там или семестр, что это им дает? Кем они возвращаются сюда и как они развиваются дальше?
Конечно, это для студентов чрезвычайно важно. Они приобрели абсолютно новый опыт, познакомились с учебными культурами других стран. Мы старались сделать все, чтобы те предметы, те курсы, те модули, которые сопоставимы, чтобы им были перезачтены. То есть они очень многое из того, что получили, было признано у нас. Конечно, это не может быть все один к одному. Но, естественно, они углубились в знания иностранного языка, познакомились с культурой с другой страны. Это, конечно, значительно расширило их кругозор. И очень многие продолжают дальше эти международные контакты, думают о получении дальнейших стипендий. И это, конечно, очень и очень обогащает наших студентов и в плане общего развития личности, общей культуры, так и профессиональной.
Господин Эман, как профессор, проводил несколько курсов, лекций в Антоново. У него тоже было. Вы рассказали ему про этот грандиозный проект, который сейчас реализуется в университете?
Ну, он просто ознакомился. Естественно, вообще комплекс Антонова очень впечатляет всех. Вот, например, мы проводили занятия и с нашими бременскими коллегами. Ну и когда они увидели этот новый кампус, конечно, он очень и очень их впечатлил. И это знакомство еще больше усилило их желание сотрудничать с Новгородским университетом.
Ну, тем более на гуманитарном направлении.
Да, историки, да, архитекторы. Но они были как раз на факультете, который занимается технологиями, посмотрели всю базу, поскольку новый проект, которому, мы думаем, будет казаться профессионального образования, подготовки учителей к работе в профучилищах и тоже создание там инклюзивной среды. Поэтому это, конечно, было очень-очень важно. А это важно для Великого Новгорода, это важно и вообще для международных контактов, и в целом для новгородского региона, потому что вся наша работа нацелена, конечно, на то, чтобы создать лучшие условия нашим студентам, нашим учащимся. То есть это, конечно, приносит пользу прежде всего нашим детям, нашим студентам, ну и педагогам, конечно, которые работают вместе с ними.
Это «Радиославия», выпуск радиожурнала «Университет». Вообще, за последнее время в Новгородском университете побывало множество иностранных гостей. И европейцев, и особенно североамериканцев. Были здесь и представители города-побратима Рочестера, и руководитель Центра международного развития из университета Болл штата Индиана, и целая группа гостей из Апалачского университета. Последние несколько дней провели в гимназиях Великого Новгорода. Перед отъездом коротко о впечатлениях мы их успели расспросить.
По себе знаю, что, путешествуя по разным странам, собираешь для себя впечатления от людей, от природы, от быта. Я все время думаю про себя, вот приеду домой, обязательно расскажу вот это самое яркое впечатление. Я хочу, чтобы вы поделились своими впечатлениями от вашего пребывания здесь.
My name is Logan Maguire, and the impression that I would share first is that...
Меня зовут Логан Магуайр, и первое, о чем я обязательно расскажу, о том, какими добрыми и гостеприимными были люди в Великом Новгороде, которые нам встречались. Это самое первое, самое яркое впечатление.
Интересно, а из чего вы почерпнули, что люди добры и гостеприимны? Может быть, какую-то историю расскажете?
Well, especially in the schools that we visited, everyone wanted to say hello to us. Everyone wanted to say hello to us in English.
Ну, во-первых, когда мы были в школах, все хотели с нами поздороваться и даже поздороваться по-английски. Во-вторых, те люди, которых мы встречали, они были готовы нам помочь, и это касалось всех, даже в тех случаях, когда мы просто попадали в сферу обслуживания.
Насколько то, что вы ожидали, отличается или наоборот сходится с тем, что получилось?
Well, I don't think you ever know what to expect when you're traveling out of the country to a place you've never been, but it definitely was an...
Но вообще трудно сказать, чего ожидать, когда едешь первый раз в то место, где ни разу не был. Но вот в частности, то, что меня поразило, это то, что здесь очень много людей, которые ходят пешком. Я думал или ожидал увидеть гораздо больше людей, которые водят машины.
Прошу вас.
My name is Maynard Luther, from North Carolina, the United States. And I think I agree with a lot of what Logan says. The people were particularly friendly.
Меня зовут Майнард Лютер, и я согласен с моим коллегой во многом. И я бы хотела сказать, что дома в Америке люди знают о России во многом из кинофильмов, из средств массовой информации, и часто имеют образ злодеев. И когда я вернусь домой, я скажу, что это не так, и что люди совсем не такие, как нам иногда их представляют, и что люди, живущие здесь, очень похожи на американцев.
Вы вас не пугало то, что действительно отношения между нашими странами, ну, на самом верху не так хороши, как хотелось?
It didn't trouble me significantly. It was in my mind, in the back of my mind. And I did sort of monitor the situations.
Меня это не очень сильно беспокоило. Я как бы ситуацию держал под контролем и знал информацию о том, в чем нас предупреждает правительство. Но, в принципе, особенных каких-то беспокойств у меня это не вызывало.
Какие-то бытовые мелочи замечали? Или вообще, что скажете о городе?
I have to say, in all honesty, I've seen better roads. It was like a carnival ride coming down here.
Ну, я честно должен сказать, что я видел получше дороги. Когда едешь, то иногда испытываешь какое-то неудобство. Но абсолютно очевидно заметно, что жизнь сейчас, скорее всего, намного лучше, чем она была 20 лет назад. И мне нравится, что люди в России работают и стараются, чтобы эта жизнь была на самом деле лучше.
Приехав к своим близким, обращаясь, вы начнете рассказ, скажете, представляете, а там и как продолжите.
Can you imagine that they in Russia... Well, we were here to study with the schools.
Мы все-таки больше были в школах, то первое, что я скажу, это представляете, они в школе учатся, у них школьная неделя длится 6 дней.
А у вас?
5.
Can you imagine in Russia that they don't have any school buses?
Представьте себе, что в Великом Новгороде нету специальных школьных автобусов.
Еще приедете, сотрудничество продолжится.
We're going to continue the collaboration, and first we're going to try to do it online.
Сначала продолжим наше общение, скорее всего, с использованием дистанционных технологий интернета, но мы очень бы хотели привести сюда наших учеников, школьников, ну и по возможности приехать вместе с ними.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Вот так волю календаря мы с вами немножко имели каникулы, И я хочу для начала поблагодарить тех, кто приходил на мою лекцию в диалог и слушали, не пожалели 100 рублей. Спасибо вам большое. И приглашаю всех на диктант, наш открытый диктант, который мы проводим 24 мая в областной библиотеке, в ее самом большом читальном зале в 14 часов. Приходите, вы включитесь в нашу традицию отмечать день начала славянского письма письмом. Пиша, как я говорю, рукой. И мы будем писать в этот раз диктант про русскую правду. Такой документ, который родился в Новгороде ровно 1000 лет назад. Ну, конечно, там не будет древнерусского языка, как некоторые уже предположили. Мы пишем на современном русском языке. Но события отмечаем такие. Приходите, мы вас всех очень ждем. Ну, а мы продолжаем наши виноградовские беседы, правда, сегодня без обращения к Виноградову, но помню, что в его текстах мы находим такие идеи, связанные с развитием русского языка. Мы возвращаемся к Пушкину. У нас три было разговора о Пушкине, да, о том, как он относился к славянизмам, к европеизмам, и затем, как он смело отворил, можно сказать, двери для русской лексики. А вот сегодня мы поговорим о том, каковы, так сказать, следы Пушкина в нашем лексиконе. Что он, собственно, оставил нам, и мы, замечая или не замечая это, используем или, во всяком случае, читаем и не удивляемся. Ну, вот для начала я хотела бы сказать вам, как начинается, так сказать, вот это описание пушкинского наследства в русском языке. Оно начинается уже в XIX веке. В 1883 году Илья Николаевич Редников, такой учитель гимназии Вятки, это нынешний Киров, создал словарь. Вообще этот Илья Николаевич прочитал такую книгу Георга Бюхмана, немецкого и по-немецки, я так полагаю, «Крылатые слова», не буду произносить это по-немецки, и оказался под большим впечатлением и создал свое маленькое описание вот этих крылатых слов. Вообще тогда появилось это выражение «крылатые слова», а сегодня, забегая вперед, скажу, у нас уже есть такое даже понятие «крылатология», которая изучает вот эти крылатые слова. И вот в этот его словарь вошли 104 крылатых выражения Пушкина. 104, обратите внимание. Затем нужно назвать вторую попытку. Это Михельсон, совершенно замечательный такой человек в истории русского языка и словарного дела. Морец Ильич Михельсон, который был инспектором Петербургского учебного округа и гласной Петербургской думы. И он написал учебники русского языка и французского языка. А потом собрал вот такие ходячие и меткие выражения. И потом они преобразовались в такой словарь двухтомный, который у меня стоит на полке. Я очень часто к нему обращаюсь. Он называется «Русская мысль и речь. Свое и чужое». Если он дает какое-то, значит, вот такое меткое слово, то он обязательно дает его аналоги в других языках. И это такой русский язык на широком европейском фоне, я бы сказала. И там вот у него тоже было около 100 пушкинских выражений. Но всплеск интереса к пушкинскому слову – это вот конец прошлого века. Как это ни странно. Мы переживали так называемый словарный бум. Вообще было всяких много словарей. Ну и в том числе словарь крылатых выражений Пушкина. Его написали два замечательных петербургских лингвиста. Василий Михайлович Макиенко и Сидоренко Константин Павлович. И вот они вдвоем написали такой словарь, который уже составил 1900 единиц. Конечно, там и цитаты известны, и даже такие выражения, которые мы не осмысляем, как, например, «окно в Европу». А ведь это Пушкин. «В Европу прорубил окно». Да? Или, например, «золотая рыбка». Или там «не зарастет народная тропа», «народ безмолвствует», «властитель дум». Только из Евгения Онегина они выбрали 400 таких цитат, которые вышли в народ. Например, ну, «любви все возрасты покорны», «мы все глядим в Наполеоны», «я к вам пишу, чего же более». Потом они в 2005 году сделали школьный словарь крылатых слов Пушкина. И туда уже вошло 3000 цитат. Понимаете, какие запасы вообще словесные подарил нам Пушкин просто в качестве цитат. Ну, еще такой же словарь создал Шклеревский Игорь, такой знаменитый, в общем, поэт. Да, кроме того, хочу намекнуть, что Пушкин и сам вошел в поговорку. Я слышала, кстати, это с детских лет, типа, а кто ведро будет выносить? Пушкин. А кроме того, есть масса таких высказываний, которые ему приписывают, хотя он это не писал. И, например, вот «спокойно, Маша, я Дубровский». не как у Пушкина в романе, нет этой фразы, она появляется в фильме, или вот про дураков и дороги, это тоже такое высказывание, которое Пушкину никак не принадлежит. Ну, даже вот скажу, гений чистой красоты, нам кажется, вот пушкинские слова, да, обращенные к Анне Петровне Керн в стихотворении «Я помню чудное мгновение», но... Как и отмечают знатоки и пушкинисты, что у Пушкина эти слова писались курсивом, потому что это цитата из Жуковского. Это перевод Жуковского, такой английской, очень популярной в начале XIX века, поэмы «Лалла Рук». И там сказано про гения: «Ах, не с нами обитает гений чистой красоты, лишь порой он навещает нас с небесной высоты». То есть Пушкин тоже сам был весь пронизан цитатами той литературной поры, в которой он пребывал. И вот я хотела вам привести несколько примеров, которые не в словарях я прочитала, а вот в нашей, так сказать, текущей действительности, а именно в газете «Известия», чтобы вы тоже почувствовали, что действительно это очень такое живое наследие наше. Ну вот, например, Максим Соколов пишет, какие-то отводя критические замечания Путину, он пишет так. «Вообще говоря, упреки, адресованные Путину в том, что он держится принципа, в кавычках, «царству лежа на боку», не очень распространены. Более частыми являются упреки типа, в кавычках, «был грозен он и соседям то и дело наносил обиды смело». Конец цитаты. «Что делать лежа на боку затруднительно». Максим Соколов, вот «Известия», апрель. Что это такое? Конечно, вы все угадали. Это сказка о золотом петушке. И напомню вам, да, что с молоду был грозен он, соседям то и дело наносил обеды смело. Но под старость захотел, там остался неудел. И петушок с высокой спицы стал стеречь его границы. Чуть опасность где видна, верный сторож, как сосна, шевельнется, встрепенется, к той сторонке обернется и кричит: «Кури-ку-ку, царствуй лежа на боку». Ну, вот другой автор, Караулов, например, пишет так, ну, критикует людей, которым не нравится русский народ. Он пишет: «Я вовсе не настаиваю, чтобы каждый обитатель страны непременно полюбил ее народ. Можно быть дельным человеком и такой любви не испытывать». Можно быть дельным человеком. Никаких цитат, никаких, в отличие от Максима Соколова, кавычек, но мы прекрасно понимаем, что это цитата из «Евгения Онегина». Описывая в первой главе Онегина, изображу в картине верный уединенный кабинет, где мод воспитанник примерный, одет, раздет и вновь одет. И вот там начинает рассказываться, что у него есть янтарь, фарфор и так далее. И дальше, значит, он пишет: «Руссо, замечу мимоходом, не мог понять, как важный грим смел чистить ногти перед ним, красноречивым сумасбродом защитник вольности и прав, всем случае совсем не прав. Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. К чему бесплодно спорить с веком?» Ну вот я хочу вам сказать, что это «быть можно дельным человеком». На самом деле, как я посмотрела в интернете, эту фразу просто взяли себе на вооружение работники нашей НЕЛ-индустрии. Все они в заголовках пишут «быть можно дельным человеком» и думать и дальше про свою нейл-индустрию, из чего состоят ногти, как важно за ними ухаживать. Потрясающе. Не знаю, был бы рад этому Александр Сергеевич, но это вот так. Ну и, наконец, хочу вам вот такую привести. Опять же, читаю Максима Соколова. Ну вот, если помните, бывший наш министр финансов Кудрин сделал предложение некое, значит, и вот его обсуждает Соколов. Он пишет: «Юбилейные пожелания честолюбивого счетовода, скорее всего, будут встречены напрашивающимся, и тут в кавычках, суди, дружок, не выше сапога. Ибо выше сапога, то есть профицита, которого так добивался Кудрин, судить органически не способен и вряд ли научится. Честолюбие есть, но политического смысла как не было, так нет». Ну, резкая такая критика. Но тут, мол, напрашивается, суди, дружок, не выше сапога. Что это за цитата? Очень интересно, я провела такой эксперимент со своими студентами, спросила их, кто это. Они мне все закричали: «Крылов, Крылов». А я им говорю: «Не Крылов, это как раз Пушкин». И это его произведение, которое называется «Сапожник». Это как бы эпиграмма на критика Надеждина, который написал статью о Полтаве Пушкина. И это его критическое рассуждение вызвало Пушкина к такому. При этом Пушкин здесь перекладывает хорошо известную античную такую ситуацию, связанную с художником, который жил во второй половине IV века до нашей эры, Апеллесом, придворным художником Александра Македонского, который имел такое обыкновение. Он вывешивал свои картины в беседке и стоял за стенами этой беседки и думал, что скажут вот проходящие люди. И там случилась вот такая ситуация, которую Пушкин так излагает. Картину раз высматривал сапожник и в обуви ошибку указал. Взяв тотчас кисть, исправился художник. Вот подбочась, сапожник продолжал. Мне кажется, лицо немного криво. А эта грудь не слишком ли нога? Тут Апеллес прервал нетерпеливо. Суди, дружок, не выше сапога. Есть у меня приятель на примете. Не ведаю, в каком бы он предмете был знатоком. Хоть строг он на словах, но черт его несет судить о свете. Попробуй он судить о сапогах. 1829 год. Так что «суди, дружок, не выше сапога» – это тоже пушкинская цитата. И вот все эти частички нашего газетного языка бросались мне в глаза, потому что я думала о наших разговорах, о писателях, об их наследстве. И я думаю, каждый из вас сейчас навскидку может перечислить не меньше 10 пушкинских словечек и выражений. Но помните, что их почти 2000. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 18 мая, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!